«Мама!» Он бросил рюкзак, метнулся вверх по склону, оступаясь и скользя. Он, словно обезумев, рыл и отбрасывал песок. «Мама!» — задыхался он. «Где ты, мама?» Сверху обрушился новый поток песка, завалив его до бедер. Развернувшись, Пауль сумел высвободиться. «Она попала в обвал», — метались его мысли. «Ее завалило. Я должен успокоиться и подумать. Она не задохнется сразу. Войдет в состояние бинду остановки, чтобы снизить потребление кислорода, ведь она понимает, что я буду ее откапывать». Пользуясь техникой Бене Гессерит, которой научила его мать, Пауль сумел успокоить бешеное биение сердца и очистить разум, подобно тому, как вытирают грифельную доску. Необходимо было зарегистрировать и осмыслить все случившееся в эти минуты. Каждое движение песка в оползне вновь прошло перед его глазами. Как медленно тек песчаный поток, по сравнению с долей мгновения, потребовавшейся ему, чтобы все вспомнить. Наконец Пауль пошел наискосок вверх по склону, осматривая и трогая песок. Отыскав стену расщелины и то место, где она поворачивала, он принялся копать, стараясь не потревожить склон и не вызвать новый обвал. Вот он почувствовал ткань, пошарил по ней, нащупал руку. Осторожно он провел по руке, очистил лицо. «Ты меня слышишь?» — спросил он. Она не отвечала. Он принялся копать с удвоенной силой, освободил ее плечи. Она была безвольно податливой, но он уловил медленное биение сердца. Бинду остановка. Раскопав ее до пояса, он завел ее руки себе на плечи, потянул сперва медленно, а потом изо всех сил. Наконец песок подался. Он тянул все сильнее и быстрее, задыхаясь, из последних сил удерживая равновесие. Он уже выбежал на плотно утрамбованный пол внизу, неся мать на плечах, спотыкаясь, и тут весь песчаный склон поехал вниз с оглушительным шипением и шорохом, отраженным и усиленным скальными стенами. Остановился он в самом конце расщелины. Внизу, всего метрах в 30, начинались ряды марширующих к горизонту дюн. Осторожно Пауль уложил мать на песок и негромко произнес кодовое слово, которое должно было вывести ее из каталептического состояния. Она медленно приходила в себя, делая все более глубокие вдохи. «Я знала, что ты меня найдешь», — проговорила Джессика. Он взглянул в сторону расщелины. «Может, было бы лучше, гуманнее, если бы я тебя не откопал». «Пауль!» «Я потерял рюкзак», — угрюмо сообщил он. «Он там, под тоннами песка. Тонны — это как минимум. У нас ничего не осталось. Там запасы воды, диститент, все самое необходимое». Он похлопал по карману. «Пара компас, правда, остался». Ощупав сумку на поясе, добавил: «Вот еще нож, бинокль. Можно как следует рассмотреть место, где мы умрем». В это мгновение солнце показалось над горизонтом, слева, за краем расщелины. На песке заиграли яркие краски. Птицы проснулись в спрятанных в скалах гнездах. Над пустыней зазвучал их хор. Но Джессика видела лишь отчаяние в глазах Пауля. С презрительной ноткой в голосе она сказала: «Так-то тебя учили». «Ты что, не поняла?» — крикнул он. «Все, что могло помочь нам выжить в пустыне, там, под песком!» «Меня же ты нашел», — сказала Джессика уже мягко, убеждающе. Пауль сел на корточки. Он медленно оглядывал новую осыпь в расщелине, изучая неровности песка. «Если бы мы могли как-то обездвижить участок склона и свод лаза, который пришлось бы прокопать в песке, может, и удалось бы дорыться до рюкзака, если бы пропитать песок водой. Но воды для этого у нас...» Оборвав фразу на полуслове, он вдруг воскликнул: «Пена!» Джессика боялась пошевелиться, чтобы не нарушить ход его мыслей. Видно было, что разум Пауля работает в гиперрежиме. Пауль повернул голову к дюнам, не только всматриваясь, но и внюхиваясь. Определив направление, он уставился на темное пятно на песке внизу. «Пряность», — сказал он. «У нее же сильная щелочная реакция, а у меня остался паракомпас, и в нем Кислотная батарея. Джессика села, привалившись к скале. Пауль, не обращая на мать внимания, вскочил на ноги и стал спускаться по утрамбованному ветром песку, скопившемуся под устьем расщелины. Она смотрела, как он, ломая ритм шага, идет по песку. Шаг, пауза, два шага, скользящий шаг, пауза. Ритма, который мог бы выдать Пауля охотящемуся в песках червю, не было. Добравшись до выхода пряности, Пауль нагреб ее горкой на полу плаща и таким же образом вернулся к расщелине. Он высыпал пряность перед Джессикой, опустился на корточки и, орудуя острием ножа, принялся разбирать паракомпас. Крышка отскочила. Он снял кушак, разложил на нем части паракомпаса, вынул батарею. За нею последовал лимб. В корпусе прибора открылось отделение, напоминавшее чашку. «Тебе понадобится еще и вода», — заметила Джессика. Пауль набрал в рот воды из трубки десятикомба и выплюнул ее в опустевшее отделение паракомпаса. «Если ничего не получится, пропала вода даром», — подумала Джессика. «Впрочем, тогда это уже не будет иметь никакого значения». Пауль ножом взрезал корпус батареи, высыпал кристаллическую кислоту в воду. Пошел дымок, кристаллы растворились. Джессика уловила движение наверху. Подняв голову, она увидела на краю расщелины несколько коршунов. Усевшись в ряд, они смотрели вниз, на воду. «Великая мать», — подумала она, — «они чуют воду даже на таком расстоянии». Пауль снова закрыл паракомпас крышкой, оставив только отверстие на месте кнопки переключателя. Затем, взяв в одну руку переделанный прибор, в другую горсть пряности, Пауль направился по склону вверх. Без кушака его бурнус слегка раздувался на ходу. Каждый шаг вызывал к жизни ручейки песка и пыли. Наконец он остановился. Бросил в паракомпас щепотку пряности и потряс прибор. Из отверстия на месте кнопки бурно поползла зеленая пена. Пауль принялся поливать ею склон, водя паракомпасом по пологой дуге, ногами отбрасывая песок под ней и снова закрепляя пеной открывающийся песок. Джессика подошла сзади. «Помочь?» «Поднимись сюда и копай», — бросил он. «Придется прорыть 3 метра. Будем надеяться, получится». В это время пена перестала течь. «Быстро!» — скомандовал Пауль. «Неизвестно, сколько времени пена сможет удерживать песок». Джессика встала рядом с сыном, а тот кинул в выпотрошенный паракомпас новую щепоть меланжи, встряхнул. Пена с новой силой начала извергаться из отверстия. Пауль поливал песок, создавая барьер против осыпи. Джессика руками рыла песок, отбрасывая его вниз по склону. «Сколько еще?» — задыхаясь, спросила она. 3 метра, — ответил он. «Причем я определил место только приблизительно. Может, придется еще расширять эту яму». Он шагнул в сторону, оскальзываясь на сыпучем песке. «Ты давай рой наклонно, не отвесно». Джессика повиновалась. Яма постепенно углублялась. Ее дно уже достигло уровня дна расщелины, а рюкзака не было. «Неужели я просчитался?» — спросил себя Пауль. «Все из-за меня. Это я запаниковал, и все случилось от этого. Неужели это подорвало мои способности?» Он заглянул в паракомпас. Оставалось меньше 2 унций кислоты. Джессика распрямила спину, отерла щеку, вымазанной в пене рукой. Снизу вверх глянула на сына, их глаза встретились. «Чуть выше», — сказал Пауль. «Только осторожно». Он засыпал в корпус прибора еще щепоть пряности и стал поливать бурлящей пеной песок вокруг рук Джессики, которая принялась прокапываться вверх по склону. Со второго раза ей под руки попало что-то твердое. Медленно, осторожно, она вытянула из песка лямку с пластиковой пряжкой. «Стой, не тяни больше!» — почти шепотом сказал Пауль. «Пена кончилась». Джессика посмотрела на него, не выпуская из рук лямку. Пауль швырнул опустевший паракомпас на дно ямы. «Давай руку». «Теперь слушай внимательно. Я выдерну тебя в сторону и вниз по склону. Только не выпускай лямку. Вряд ли новый оползень будет сильным. Особь, кажется, стабилизировалась. Все, что нам нужно, это чтобы твоя голова осталась на поверхности. Когда яму засыплет, я откопаю и тебя, и рюкзак». «Поняла», — ответила она. «Готова?» «Готова». Она изо всех сил стиснула лямку. Одним рывком Пауль наполовину выдернул ее из ямы, стараясь держать ее голову как можно выше. Пенный барьер прорвался, и песок хлынул вниз. Когда его поток остановился, Джессика оказалась засыпанной по пояс, хотя левая рука и плечо остались в песке. Лицо защитило пола плаща Пауля под подбородком. Плечо Джессики ломило от напряжения. «Я держу рюкзак», — сказала она. Пауль медленно ввел пальцы в песок возле ее руки, нащупал лямку. «Ну-ка вместе», — сказал он, — «только постепенно, чтобы не порвать». Пока они вытягивали рюкзак, сыпалось еще немного песка. Наконец лямка показалась на поверхности, и Пауль остановился, чтобы освободить из песка мать. Вдвоем они извлекли рюкзак из песчаной ловушки. Через несколько минут они уже были на дне устья расщелины, так и держа рюкзак вдвоем. Пауль посмотрел на мать. Ее лицо и одежда были покрыты пятнами зеленой пены. Кое-где на засохшую пену прилип песок. Было похоже, что ее забросали комьями мокрого, липкого зеленого песка. «Ну и вид у тебя», — усмехнулся он. «Думаешь, ты чище?» — отозвалась она. Они засмеялись было, но смех тут же оборвался. «Это моя вина», — проговорил Пауль. «Я был неосторожен». Она пожала плечами. Присохший песок посыпался с ее одежды. «Я ставлю палатку», — решил Пауль. «Стоит раздеться и вытряхнуть песок». Он отвернулся и открыл рюкзак. Джессика кивнула, внезапно ощутив, что у нее не осталось сил, чтобы говорить вслух. «Смотри-ка, здесь в скале крепежное отверстие», — сказал Пауль. «Кто-то уже ставил тут палатку». «Почему бы и нет?» — подумала Джессика, отряхивая одежду. Место было подходящим для лагеря. Между высоких скальных стен, а впереди, километрах в четырех, еще стена. До песка достаточно далеко, чтобы укрыться от червей, но не так далеко, чтобы к нему было тяжело спускаться. Повернувшись, Джессика увидела, что Пауль уже поставил десятитент. Его ребристый купол сливался с камнем стен ущелья. Пауль подошел к ней, поднял бинокль, быстро подкрутил его, регулируя внутреннее давление, сфокусировал масляные линзы на противоположной стене. Золотисто-бурые в лучах утреннего солнца скалы поднимались над песками. Джессика смотрела, как Пауль разглядывает этот апокалиптический ландшафт с его каньонами и песчаными реками. «Там что-то растет», — сказал он. Джессика достала из рюкзака второй бинокль, встала рядом с сыном. «Вон там», — показал он, не отводя бинокль от глаз. «Сагуара», — сказала она, — «это сухая штука. Поблизости могут быть люди». «Может, тут просто была ботаническая станция?» — предположила она. «Вряд ли. Мы слишком углубились на юг, в пустыню», — ответил он. Опустил бинокль и почесал под носом возле фильтров. Он почувствовал, как высохли и потрескались его губы, и особенно сильно ощутил во рту сухой вкус жажды. «Такое ощущение, что тут живут фримены», — добавил он. «Ты уверен в их дружелюбии?» Кинес, во всяком случае, обещал их помощь. «Но эти люди пустыни — народ отчаянный», — подумала она, «потому что они каждый день сталкиваются с отчаянными ситуациями. Я сегодня ощутила на себе отчаянность и отчаяние. Они могут убить нас ради нашей воды». Она закрыла глаза и, усилием воли вытеснив образ пустыни, вызвала видение Каладана. Это было еще до рождения Пауля. Они... Она и герцог Лето были на отдыхе, путешествовали. Они летели над джунглями юга, яркой листвой дикого леса, над рисовыми чеками в устьях рек. Среди зелени виднелись муравьиные тропы, по которым тянулись караваны. Носильщики несли грузы на шестах, поддерживаемых силовыми генераторами. А вдоль побережья качались на волнах белые лепестки тримаранов Дхоу. Все ушло. Джессика открыла глаза. Неподвижная пустыня в нарастающей жаре нового дня. Беспокойные демоны жары уже начали баламутить воздух над раскаленным песком. Каменная гряда за песчаным заливом, казалось, была видна через дешевое волнистое стекло. Устье ущелья на миг занавесила песчаная дымка. Маленький обвал сорвался с кручи то ли от порыва утреннего ветра, то ли сбитый коршунами, которые один за другим начали сниматься с вершины. Когда пескопад прекратился, Джессика все еще слышала его шелест, и этот шелест становился все громче. Кто раз слышал этот звук, уже не мог забыть его. «Червь!» — прошептал Пауль. Он появился справа, с тем непринужденным величием, которое нельзя было бы оставить без внимания. Огромная продолговатая гора, изгибающаяся при движении, разрезая песчаные волны, появилась в поле их зрения. Передняя часть горы слегка приподнялась, отвернула пыля, точно дугообразная волна в воде, и исчезла, уйдя куда-то влево. Звук постепенно стих. «Видел я космические фрегаты, что были поменьше», — прошептал Пауль. Она кивнула, не отрывая взгляд от пустыни. Там, где прошел червь, остался завораживающе ровный след. Уныло бесконечный тянулся он перед ними, словно маня за собой под далекую линию горизонта. «Когда отдохнем, — сказала Джессика, — продолжим твои занятия». Он подавил внезапное раздражение. «Мама, а тебе не кажется, что можно было бы обойтись и без... Вот ты сегодня ударился в панику», — строго сказала она. «Возможно, ты и знаешь свой разум и бинду иннервацию лучше меня. Но вот свою праномускулатуру тебе еще изучать и изучать. Видишь ли, тело порой начинает действовать само по себе, независимо от своего хозяина. Я могу тут еще многому научить тебя. Ты должен научиться контролировать каждую мышцу, каждый нерв своего тела, научиться управлять ими. Тебе нужно повторить работу с руками. Начнем с мускулатуры пальцев, сухожилий кисти и чувствительности подушечек». Она повернулась. «А теперь ступай в палатку». Он согнул и разогнул пальцы, наблюдая, как мать забирается в десятитент, проползая через отверстие сфинктерного клапана. Кажется, он все равно не сумеет отговорить ее. Она упорна в своем намерении. Придется подчиниться. «Не знаю, что они со мной сделали, но и я сам кое-что сделал для этого», — подумал он. «Это надо же, повторить работу с руками». Он посмотрел на свою руку. Какой беспомощной кажется она по сравнению с таким чудовищем, как этот червь.